Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 16 июня, сейчас 14.05, в студии Юрий Буткин. В этом часе мы говорим о футболе. И не только о футболе, но и о том, что такое футбол для большой страны. Кубок Конфедерации завтра открывается в Москве, и не только в Москве. Восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных. Проводится этот турнир под эгидой ФИФА, и многие говорят, что нынешний Кубок Конфедерации – это, по сути, репетиция чемпионата мира, который ожидается в Российской Федерации в 2018 году. Алексей Кыласов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга в спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова. Алексей Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
К нам присоединяется, насколько я понимаю, уже сейчас комментатор, ведущий ВГТРК и посол Саранска как города, организатора чемпионата мира по футболу 2018 года Илья Казаков. Илья, добрый день.
Приветствую.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, давайте начнем с Ильи. Илья Казаков, напомню, комментатор и ведущий ВГТРК, спортивный комментатор. Чего ждать от этого события? Завтра открывается Кубок Конфедерации. Насколько это серьезно?
Ну, конечно, это серьезно. Во-первых, это шанс войти в историю. Футбольную... Я имею в виду даже не перспективы сборной России, которая, не исключено, в первый и последний раз играет на этом турнире, а вообще перспективы всего Кубка в целом. ФИФА сейчас задумывается над тем, чтобы заменить Кубок Конфедерации на другой, более статусный турнир. И, может быть, вот этот 2017 год войдет в историю футбола как последнее лето с Кубком Конфедерации. Во-вторых, мне кажется, это чисто национальная черта. Мы всегда со сомнением, скепсисом относимся к каким-то крупным мероприятиям, которые должны пройти на территории нашей страны. Но когда начинается, когда стартует первый день, мы вдруг наполняемся какой-то радостью и действительно испытываем в большей или меньшей степени ощущение праздника. Вот, мне кажется, праздник и история – это то, что нам стоит ждать.
Скажите, вот раз уж я представил вас как посла Саранска, как города-организатора чемпионата мира по футболу, Саранску вот что это дает вообще? Ради чего это?
Саранску это дает новую инфраструктуру, Саранску это дает возможность вырасти, как мне кажется, из тех рамок, в которых город существует сейчас, социальных рамок, чуть-чуть расширить свой кругозор. Саранск, хоть и наполнен людьми, которые не являются провинциальными в таком классическом негативном значении этого слова, но людьми, которые, может быть, не могут себе позволить постоянное, полноценное общение, знакомство с мировой европейской культурой настолько, насколько бы это хотелось. В первую очередь, наверное, по экономическим соображениям, как во многих других регионах России. В Саранск приедут люди из разных стран, из разных городов, и их там очень ждут. Вот. И люди, мне кажется, они дадут новые эмоции, но вообще не помогут самим жителям Саранска и жителям Мордовии потом на самих себя смотреть иными глазами.
Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК. Алексей Кыласов, напомню, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии в Экономическом университете имени Плеханова. Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну а вот если пойти дальше Саранска, что вот эти Кубки Конфедерации, чемпионат мира по футболу, это что-то дает российской экономике и России в целом?
Любое крупное мероприятие, безусловно, дает эффект. Другое дело, что существуют разные способы измерения этого эффекта. Но, в частности, вот если мы рассуждаем о Кубке Конфедерации, я, конечно, соглашусь, что это мероприятие не является чем-то значимым самим по себе, потому что, собственно говоря, с точки зрения там классического ивент-менеджмента, такое мероприятие, оно, в общем, укладывается в современную схему вот, организации мероприятий, потому что есть преивент, ивент и пост-ивент. Ну, это классический преивент, потому что перед Олимпийскими играми устраивают тестовые турниры на всяких там сонг-контест, да, то есть там песенные конкурсы и прочее, там делают какие-нибудь там специальные церемонии of invitation и так далее.
Это хорошо, это про нынешний Кубок Конфедерации, но мы же понимаем, это репетиция перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это экономически выгодно?
Я бы не назвал это репетицией, это все-таки скорее с точки зрения маркетинга, это такое промоушен-мероприятие, с тем, чтобы не тестировать, да, то есть стадионы, а с тем, чтобы просто привлечь, постепенно привлекать все больше и больше интерес к событию, которое предстоит. И в данном случае это совершенно не самостоятельное событие, это, знаете, это как то, что досталось нам в нагрузку. И совершенно очевидно, что и ФИФА тоже будет пересматривать, потому что сегодня, еще раз говорю, с точки зрения там ивент-менеджмента существуют разные взгляды, но все-таки большинство склоняются к тому, чтобы расходование было какое-то разумное. Вот. А в данном случае, конечно же, само по себе проведение, оно является таким отягчающим фактором, и никто не всерьез не рассчитывает получить прибыль с этого.
Это Алексей Кыласов из Российского экономического университета имени Плеханова. Вернемся к Илье Казакову, комментатору, ведущего ГТРК. Вот, значит, это событие, которое досталось нам в нагрузку, только что сказал Алексей Кыласов. А насколько серьезным это со спортивной точки зрения событие будет? И главное, как много народу мы ждем?
Вы имеете в виду телеаудиторию или аудиторию на стадионе?
Нет, конечно, аудиторию на стадионе, на улицах той же Москвы, к примеру.
Ну, на улицах Москвы, да, это все-таки немножко другое измерение, нежели те зрители, которые будут непосредственно на Спартаковской арене или на открытии арене, хотя ФИФА запрещает так называть стадион в дни своих турниров, чтобы не было брендирования лишнего рекламного. Вот, на матче сборной России и на матче плей-офф аншлаг, я думаю, гарантирован. На данный момент, насколько я знаю, около 60% билетов выкуплено на весь турнир в целом. И естественно, что в городах, может быть, которые пока не наполнены футбольной лихорадкой, как Казань или Сочи, повышенного ажиотажа не наблюдается. Но это тоже в традиции наших людей приходить на соревнования, на любое мероприятие прямо под стартовый звонок или свисток и покупать билеты в последний день. Поэтому, мне кажется, пока турнир не пройдет, вот в полной мере оценки мы выносить не имеем права. У нас пока только прикидочные оценки.
Но мы говорим о наших болельщиках, а ведь если выйти в метро, там теперь чуть ли не на каждом столбе висят надписи на английском языке. Как много заграничных болельщиков стоит ожидать в этот раз?
Опять же, это исключительно прикидочная оценка. Вот Сергей Собянин, если я не ошибаюсь, говорил, что через год на чемпионат мира в Москву приедет от 500 до 700 тысяч зрителей иностранных непосредственно на чемпионат мира. Когда его спросили про Кубок Конфедерации, он сказал, что, конечно же, это будет на порядок цифра меньше. То есть в Москву, как я понимаю, по нижней оценочной, чуть не сказал стоимость, по нижней оценке посетят около 50 тысяч человек. Если это действительно будет так, кто приедет непосредственно на Кубок Конфедерации, мне кажется, это хорошая цифра, хотя я думаю, она будет чуть меньше.
Илья Казаков, комментатор, ведущий ГТРК, к нам в студии присоединяется ректор Российской экономической школы Шломо Вебер. Добрый день.
Добрый день.
Еще раз напомню, это прямой эфир, вы можете задавать вопросы через СМС-портал, через Телеграм, можете дозваниваться. Так вот, я, насколько понимаю, вы собираетесь деятельно участвовать в Российской экономической школой в Кубке Конфедерации. А зачем это вам?
Ну, во-первых, мы играть мы там не будем. На поле выходить не собираемся пока. Но что мы заинтересованы? У нас будет, кстати, вот вы упомянули конференцию по экономике футбола, которую мы проведем во время конференции. Господин Казаков, кстати, приглашаем туда же, на эту конференцию. Когда мы будем, кстати, покроем...
Официально? Жду. Спасибо.
Замечательно. Две игры мы в Казани покроем. Одну игру с Мексикой, Россия с Мексикой, а другую Чили, Чили с Германией. Но я думаю, что это просто... Сейчас интерес к экономике футбола растет вообще в Европе, по крайней мере, ко всему миру. Ну, потому что деньги-то огромные, телевизионные права. Вот сейчас вот недавно сказали, что Манчестер Юнайтед самая дорогая команда в Европе, но около 3 миллиардов там долларов или паунд на самом деле. Ну, в общем-то, как считать. Ну, так что да, интерес очень большой, и финансовый, и вот, я упомянул телевизионные права, игроков перекупают, покупают, сколько агенты зарабатывают, деньги огромные,
но вокруг смотрите, крутятся. Я понимаю, но я взял и посмотрел текст, который вы распространили в виде пресс-релиза по поводу этой конференции, и тут написано: мы будем говорить о влиянии масштабных спортивных проектов на экономику стран и регионов. Вот прям реально это может влиять на экономику региона?
Я думаю, что да, ну, может быть, ну, это заведомо. Ну, интересный вопрос, скажем, например, экономика региона Калининград. Там вообще вещи интересные происходят. Это Калининград маленький, место относительно маленький по сравнению с другими. И вот это новый стадион, я не знаю еще, какое он влияние окажет на развитие. Но, безусловно, как исторически, вот, проведение больших событий, Кубков мира, Олимпиад, он оказывал очень существенное влияние на развитие регионов. Иногда, кстати, отрицательно, но, тем не менее, когда складывались, вот, например, Монреаль, вообще, это уже 40 лет, в 76-м году Олимпиада была, 40-41 год, там до сих пор платят, расплачивается за Олимпиаду, которую там проводили. Так что есть разные события, есть такие более успешные, скажем, Барселона, в некотором смысле, была более успешной.
Китай. Сочи.
Сочи, ну, Сочи еще рано немножко, ну, пока Сочи, пока успешно, в общем-то, там число событий, мероприятий там довольно-таки существенно, так что пока Сочи как раз на правильном пути.
Шломо Вебер, ректор Российской экономической школы, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии в Российском экономическом университете имени Плеханова, Алексей Кыласов. Уроки Сочи, они чему нас учат? Ну, вот с этой точки зрения стоит проводить чемпионаты мира, Олимпиады?
Я немножко уточню, просто я так понимаю, что коллега не договорил, потому что очевидно, что он просто не выразил до конца мысли, потому что спорт все-таки это не самоцель для развития экономики, это один из драйверов, и причем не самый яркий, не всегда он срабатывает далеко, потому что нет таких устойчивых анализов, да, которые бы показывали, там, безусловно, что да, спорт влияет, иначе мы скатимся в какой-то оголтелый марксизм, да, и будем говорить, что чем более развитое общество, тем более развитый спорт. А что тогда делать с африканскими спортсменами? Это тезис, он не выдерживает критики, если подходить всерьез критически, осмысливать.
Нет, каждой балерине, как мы знаем, можно подключить динамо-машину.
Конечно, да, но с другой стороны, понимаете, хорошо, вкладываем деньги, но ведь проблема-то в том, что спорт – это драйвер, он позволяет запустить механизмы совершенствования там, территории, инфраструктуры и так далее, но вопрос в том, что сегодня нет фактически ни у нас, ни у других стран, да, то есть нет далеко идущей концепции хотя бы среднесрочного планирования развития этой территории. Что в Сочи происходит? Третьесортные игры, на которые приехала, военные игры, да, правильно, на которые меньше всего участников приехало, чем, за всю историю этих игр. Но это ж позор. Зачем было привозить? То есть, очевидно, что в нынешней геополитической ситуации этого делать просто нельзя. Это просто преступно. А тем не менее, мы затаскиваем это дурацкое мероприятие. Мы приводим еще кучу каких-то мероприятий совершенно нелепых туда. Где план? Нету. Даже краткосрочного планирования не было в этом отношении.
Может,
это говорит
о том, что... Может быть, мы хотим хоть как-то загрузить то, что настроили.
Да перестаньте, у нас нету ни одного серьезного. А что в Владивостоке происходит после форума АТЭС, открытия этого острова русский? Что там происходит? Нету специалистов, никто не готовит ивент-менеджеров всерьез, и никто не... У нас на государственном уровне никто даже в среднесрочной перспективе не оценивает всерьез результаты, которые могут быть достигнуты. Я про долгосрочную даже не говорю.
Хорошо, это Алексей Кыласов, Илья Казаков, комментатор, ведущий ВГТРК. Тут, скорее, со спортивной точки зрения, вот опыт Сочи, чему нас учит? Вот это вот все зря или правда работает и после?
Знаете, я просто не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что тут по любой теме можно уйти в такую глубину, и не хватит не то, что нам часа программы, не хватит недели, месяца. Чему учит опыт Сочи? То, что мы действительно можем красиво провести соревнования, да, бросив на стройку, на мероприятие, на турнир все силы и показать всему миру и самим себе, что мы умеем. Но, мне кажется, главная проблема России в том, что мы очень плохо делаем что-то хорошо. Мы умеем делать отлично и умеем делать посредственно. Вот главная задача, может быть, через такие турниры научиться стабильно работать хорошо, без сверхзадач. Россия всегда была империей, Россия всегда была... страной с большими амбициями, и там как-то, мне кажется, о повседневности часто забывалось. Вот спортивные стадионы, спортивные мероприятия, они, мне кажется, должны научить нас жить и после турниров, да, так, чтобы это использование не ложилось на бюджет, так, чтобы стадионы не ветшали. Вот, не знаю, есть такой апокриф, как-то не находясь в Бразилии, очень сложно его проверить, но стадион в Куибе очень таком, каком-то замшелом, непонятном, очень некомфортном бразильском городе, после чемпионата мира используется и под парковку автобусов, и отчасти для сельскохозяйственных нужд. Если это правда, то это, конечно, абсурд. В России, конечно, я уверен, что ни один из стадионов не будет использоваться для сельского хозяйства. Но на сегодняшний день, действительно, посмотрите, Калининград, Волгоград, Сочи, Саранск – это города, которые не имеют команду в премьер-лиге. Крылья Советов из Самары тоже вылетели по итогам этого сезона. Еще одна команда не имеет клуба в премьер-лиге для того, чтобы играть на этом стадионе. С другой стороны, в Волгограде, в Самаре стадионы всегда были битком, если команда показывала результаты, в какой бы лиге она ни выступала. Но как вот использовать это, чтобы экономике не приносил серьезный ущерб, и чтобы люди, приходя туда, чувствовали, что они по-прежнему на празднике, а не просто им какое-то наследство досталось, это очень серьезный вопрос.
Илья, вот 413-й наш слушатель прямо сейчас просит вас уточнить, а почему такое внимание у нас именно футболу уделяют?
А вы знаете, на моей памяти только футбол несколько раз выводил стихийно, неорганизованно людей в нашей стране на улице с ощущением полного ликования. Я не могу назвать ни одного другого события, которое бы вот так вот породило бы праздник. Это было в 2005-м, когда ЦСКА выиграл впервые Кубок УЕФА. Правда, празднования были, может быть, не такие масштабные. В 2008-м вся страна вышла на улицы ночью после победы России над Голландией. Футбол дает эмоции такие, что даже наш великий советский поэт, хотя он бы при этом слове советский, наверное, передернулся бы, Иосиф Бродский, он говорил, что футбол там это одна из самых существенных вещей, может быть, самая существенная из всех несущественных. Если уж его человек максимально рационального так вертело и ломало от футбола, то что про других говорить? Конечно, футбол номер один.
Илья Казаков, комментатор, ведущий ВГТРК, Шлома Вебер, ректор Российской экономической школы. Итак, мы возвращаемся к международной научной конференции «Экономика футбола». Возвращаю вам вопрос этого Василия 413. А почему такое внимание именно футболу?
Ну, это совершенно точно. Ответ мы получили.
И экономически футболу тоже.
Нет, это не экономически, экономически это другая вещь. Речь идет о эмоциональной. Я не знаю, насколько он рационален, господин Бродский, если Бродский. Это уже оставим в стороне не для нашей дискуссии. Но, тем не менее, безусловно, что это футбол – это часть эмоций, часть индивидуализма. В общем, часть определяет людей, какие они есть. И это по всему миру, включая Советский Союз и Россию. Так что я думаю, что здесь это понятно. С экономической точки зрения вопрос, конечно, другой. И тут надо разделять два момента. Первый – это решение о проведении чемпионата мира. Это решение было принято давно, и мы его сейчас не обсуждаем. Оно было принято, и чемпионат мира, он есть. Мы в 2018 году он состоится, чтобы это ни было. Вопрос другой. Второй вопрос – это использование стадионов, рациональное использование стадионов и каким-то образом сделать, найти путь для использования того, что построено для улучшения экономики регионов. Не всем удавалось, я совершенно согласен, что совершенно не очевидно, что влияние стадионов на экономику региона положительное. Иногда положительное, иногда отрицательное. Поэтому надо приложить усилия, что я пытаюсь сказать, что надо приложить усилия того, чтобы это было положительным. Ну, конечно, отсутствие, вот, скажем, то, что происходит там в Калининграде с Балтикой, который вообще, по-моему, в третий регион попал, в третий... Где они сейчас, Балтика? Они, по-моему...
Ну, я точно помню, что третьей лиги вроде у нас не существует.
Ну, они, по-моему, да. Ну, в общем, в любом случае, даже когда там играли, я подходил к Калининграду, там никого не было на стадионах, там очень маленькая посещаемость. Да, действительно, Самарин...
Балтика осталась первой, все-таки второй по силе лиги, да?
Первый, да.
Но чудом спаслась, да.
Чудом все-таки спаслись, я, значит, не заметил. Ну, хорошо. Но тогда, может, и шансы есть у Калининграда. Но, тем не менее, понятно, что эта проблема очень тяжелая. И, в общем-то, это надо думать. Ну, вообще, в принципе, дайте вообще такой общий тезис, скажу, он, конечно, неаккуратный, но что регионы, которые как бы более успешные с точки зрения экономического развития, и которые мы сумели использовать вот эти стадионы для продолжения развития, там получалось. А в других странах, где этого не происходило, та же Бразилия, которая была отмечена, там, на самом деле, стадионы действительно стоят в пыли. Но
мы-то не о Бразилии, мы про Российскую Федерацию. Вот Юрий пишет нам через Телеграм: у нас футбол не коммерческий спорт, у нас регионы содержат команды, на них же сваливают содержание инфраструктуры этих команд, ну или крупные корпорации, которые можно посчитать по пальцам. Клубы, которые на содержании государственных корпораций, это все равно получается на содержании государства. То есть это не коммерция, полагает Юрий.
Ну это не коммерция в полном смысле этого слова, безусловно.
Но можно ли говорить тогда об экономике этого процесса?
Ну, может быть, словно использовать. Можно использовать вот в той же Казани, в которой мы будем проводить конференцию. Там вот после универсиады, да, совершенно очевидно, вы смотрите, приезжаете, там эта деревня, олимпийская деревня, там, где жили участники, она используется сейчас полностью. Кстати, там трудное место даже получить, набраться. И используются и стадион, и бассейн, и некоторые такие, не только бассейн, по-моему, там еще зал. Есть, в общем, Казань сумела как-то использовать. Это чувствуется, видно это. Это не происходит в других местах. Я не говорю, что это совершенно общая вещь. Но есть регионы, которые могут это сделать лучше других.
Хорошо, это Шлома Вебер, ректор Российской экономической школы, Алексей Кыласов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга в спортивной индустрии в Российском экономическом университете имени Плеханова. Возвращаю опять к тому, а почему у нас на спорте не зарабатывают?
Я бы не стал так вопрос ставить, Юрий, потому что...
Некоммерческий спорт, пишет Юрий.
Правильно, нет? Правильно. Смотрите, спорт – это все-таки социальная программа. Изначально посыл был такой, да, и сегодня, когда мы говорим об экономике спорта, я просто хочу, с позволения уважаемого коллеги, сделать некоторый акцент, даже вброс, да, что сегодня ведь мы, оценивая экономику спорта, не обязательно выводим на первый план получение прибыли, да, потому что, например, если говорить о футбольных клубах в российской ситуации, то о какой прибыли вообще идет речь? Речь может идти о доходе. Речь может идти о там, положительном каком-то матч-дэй, да, стремиться к показателям. Но самое главное, что сегодня под экономикой спорта мы понимаем все-таки и разумное использование дотаций, там, субвенций через бюджеты, да, какие-то возникающие. Потому что вот умение распорядиться полученными средствами, с тем, чтобы показать какие-то положительные результаты, или спортивные, или просто хозяйственные, да, результаты, это и позволяет нам говорить сегодня об экономике спорта в том ключе, в котором сегодня принято вот именно в этой узкой среде специалистов, да, экономистов. И тут вовсе не обязательно говорить о том, что обязательно должна быть прибыль. Потому что все-таки, когда мы говорим о прибыли, мы говорим только о футболе и в некоторых случаях там о теннисе и боксе.
Но мы обычно говорим ведь почему о том, что должна быть прибыль, потому что футболисты слишком много получают. Ну так ведь обычно.
Ну, да, да. Но просто мы говорим, да, и сегодня все-таки как исключение. Там тот же КХЛ, да, испытывает определенные трудности, их лихорадит, они пытаются ввести нечто похожее на financial fair play, которое есть в футболе, да, финансовые, там, фейерплей и так далее, но все-таки это исключение, потому что когда мы говорим о экономике спорта, да, то есть мы должны все-таки разделить на две вещи. Ну, например, в России 166 видов спорта. Из этих 166 видов спорта, виды спорта, которые демонстрируют хоть какую-то динамику более-менее серьезную там, по финансам, да, это всего-то 5-6 видов спорта. А все остальное, это получается 160, то есть это большинство, это основная часть спорта, она выносится за скобки. И поэтому здесь нельзя, наверное, перемешивать всю индустрию, приравнивать там к футболу и хотя бы как-то рядом с ним находящихся видов спорта.
Алексей Кыласов из Российского экономического университета имени Плеханова, Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК. А как вы смотрите на эти вопросы? Ведь очень часто говорят о том, а зачем нам это все нужно? Получается, что на этом никто не зарабатывает, ну, кроме отдельно взятых звезд футболистов, которые немеренные деньги получают, а мы, получается, только тратим. Через госкорпорации или через других спонсоров, которые, как правило, как-то связаны с бюджетом.
Ну, во-первых, мне кажется, что есть очень четкое разделение двух понятий – траты и вложения. Да? А когда мы говорим о стадионах, то, наверное, в первую очередь мы говорим, должны говорить о вложениях, если масштабно подходить. Если мы говорим о виде спорта, не обязательно о футболе, то слово «траты» зачастую уместно, если они ложатся на бюджет, и если это не уходит в какие-то зашквальные, катастрофические зарплаты игроков. Потому что у нас сейчас очень странный акцент, например, в Московской области. У нас в Московской области практически ни в одном виде спорта нет серьезной профессиональной команды, если о игровых видах говорить, которая бы финансировалась так, чтобы этот клуб, эта команда была бы конкурентоспособна хотя бы на национальном уровне. Вот. Этот вопрос, мне кажется, он достаточно болезненный, потому что Мособласть, она не самая бедная в стране, и количество людей, проживающих в ней, это, ну, наверное, одно из самых больших в России. Вот. В ответ на все эти вопросы я получал ответ от руководителя Московской области следующий, что мы вкладываемся в детский спорт, мы вкладываемся в детские и юношеские школы, это правильно, массовость – это важнее. Но если мы посмотрим, как работают эти детские и юношеские школы в игровых видах спорта, дети подводятся к выпуску, и потом им надо куда-то идти играть. Куда они идут играть – большой вопрос, да? Потому что часто им идти просто некуда, потому что профессиональных команд не существует, которые, по крайней мере, при господдержке в области находятся. И получается, что страна, да, тратит из бюджета достаточно большие деньги на воспитание, образование, подготовку спортсменов, которые потом просто никоим образом не работают, да, по этому профилю, не становятся профессиональными игроками. Поэтому, когда мы говорим о том, что многие виды спорта у нас, они не могут быть коммерчески успешны, это так, да, но у нас, наверное, и библиотеки не могут быть коммерчески успешными, и кино долгое время было коммерчески неуспешным. У нас, мне кажется, спорт с запозданием реагирует на те изменения в экономике, в политике, в социальной сфере, которые происходят в стране в целом. У нас сейчас появляются, по крайней мере, во второй лиге, это третья по силе лига профессионального футбола, клубы, которые содержатся на частные деньги. Таких клубов постепенно становится все больше и больше. Нельзя говорить, что прям какое-то огромное количество, но все равно тенденция налицо. Вот. Посмотрим, насколько этот пример будет удачным, посмотрим, насколько профессиональных клубов частных, высших дивизионных станет больше. Но мне кажется, люди постепенно думают о том, как зарабатывать. Вот я еще минутку отниму вашего внимания.
У нас всего минута до новостей, поэтому чуть-чуть короче, если
тогда
можно.
30 секунд. Есть стадион в Краснодаре, великолепный, который построил Сергей Галицкий. На Краснодар никогда не ходил зритель. Команда сейчас, наоборот, откатилась в своих амбициях и результатах, но стадион меньше, чем 15 тысяч на худшего, самого скучного соперника не собирает. 22-25 тысяч человек. Люди идут на стадион. Вот надо сделать так, чтобы в городах люди ходили на стадион, а не на футбол, может.
Это Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК и посол города Саранска, как одного из города, организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. С нами также доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского университета имени Плеханова Алексей Кыласов и ректор Российской экономической школы Шлома Вебер. Мы обсуждаем Кубок Конфедерации 2017 года, большой футбольный турнир, который открывается в Москве и других городах Российской Федерации уже завтра. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 16 июня, 14:35. В студии Юрий Буткин. С нами по скайпу и Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК, посол одного из городов, города Саранска, как организатор чемпионата мира по футболу 2018 года. Шлома Вебер, ректор Российской экономической школы, которая будет проводить в Казани во время Кубка Конфедерации научную конференцию «Экономика футбола». И доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова Алексей Кыласов. Завтра в Москве и не только в Москве открывается большой футбольный турнир Кубок Конфедерации 2017 года, который рассматривают как репетицию перед чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году. Этот турнир Кубок Конфедерации будут играть на тех же стадионах, которые позднее будут принимать матчи чемпионата мира. Мы возвращаемся к вопросам, которые такие, ну вот как это обычно говорят, доколе, и вот такие вечные вопросы. Он уже прозвучал в очередной раз. Зачем нам нужен этот турнир? Шлома Вебер, как вы понимаете? Как вы понимаете?
Я опять-таки говорю, что разделение вопросов. Что сегодня задавать этот вопрос, он как-то немножко поздновато. Сегодня мы делаем, чем мы занимаемся сегодня.
И все-таки,
понятно, что для этого нужно, как уже говорил, вспоминалось раньше, действительно, программа использования стадионов и вся инфраструктура, которая с этим создается для будущего, для развития регионов. И этого пока еще не произошло. Но я надеюсь, все-таки, кое-какие шаги будут сделаны. Я думаю, опять-таки, тезис у нас, как я уже упомянул раньше, он такой, что в развитых регионах использование стадионов для чемпионатов мира или Олимпийских игр, оно как проходит более успешно. Так что регионы, которые более успешны, более продвинуты, они сумеют использовать стадионы, может быть, в большей степени, чем регионы, которых и на футбол-то не почти.
В общем, если отдельно взятый гражданин Российской Федерации говорит, что мне даст этот турнир, вы скажете, вряд ли что-то.
Гордость.
Алексей Кыласов. Что мне даст, спрашивает вас гражданин Российской Федерации?
Да, собственно говоря, вряд ли стоит в этом ключе рассматривать. Просто есть правила ФИФА. Мы получили право проведения Кубка мира по футболу, и, соответственно, в довесок получили задание провести этот турнир.
Знаете, ладно, как этот же гражданин продолжает вас спрашивать. Ладно, а чемпионат зачем?
А чемпионат для того, чтобы, с одной стороны, спозиционировать себя, потому что, в первую очередь, это укрепление престижа нации, то есть сам ведь не обязательно должен выиграть.
Гордость.
Ну, с одной стороны, да, так. Это, конечно, престиж нации, то есть мы проводим это мировое событие, и это уже хорошо, мы выиграли это право. Вот. А с другой стороны, собственно говоря, это попытка, так сказать, реанимировать интерес к футболу, который тоже вот он колеблется все-таки как маятник, да, у нас, то есть то мы любим его, то мы не любим, интерес-то есть,
но все-таки гордость, прежде всего,
ну,
так
конечно,
получается.
Ну, в любом случае, да.
Это Алексей Кыласов, теперь Илья Казаков. Что спрашивает ваш гражданин Российской
Федерации? Во-первых, мне ощущение собственной важности и значимости. Нам этот турнир дал, сейчас ни разу это не прозвучало. Если вспомните, в борьбе за право принять чемпионат мира, заодно Кубок Конфедерации, мы выиграли у Англии, у Испании и Португалии совместно с заявкой, у Бельгии и Нидерландов. Это, на мой взгляд, круто. Да? Когда мы боролись с такими соперниками, мы оказались адекватнее. Во-вторых, когда мы говорим, что футбол не генерирует деньги, то мы увидим, что этот чемпионат мира и Кубок Конфедерации даст стране новые стадионы. У нас, к сожалению, очень мало новых стадионов. Под новыми я имею в виду стадионы, где не только комфортно смотреть футбол, где большая, сложная система VIP-лож. Не секрет, что стадионы зарабатывают не на обычных зрителях в основном, а зарабатывают на продажу лож. Это большие деньги. У нас с ложами было очень-очень плохо, сейчас это появится. Если мы посмотрим, как шагнула вперед Франция, как отстала Италия с инфраструктурой, мы убедимся, что новые арены дают возможность все-таки зарабатывать. Ну и третье, у нас же, как может быть это парадоксально не прозвучит, у нас очень много людей в стране, у которых либо нет загранпаспорта, либо они практически никуда не выезжают. Вот у них есть, а зачем, непонятно. И многие люди в возрасте 40+, 45+, они смогут побывать на таком турнире статусном и на Кубке Конфедерации, на чемпионате мира, не выезжая за пределы страны. Вот у меня знакомые едут там из Вологды, из Череповца, а моему отцу за 75 глубоко уже, он никогда бы не побывал на чемпионате мира. Дай бог, что через год он сможет сходить, я смогу ему такой подарок сделать. Это вроде бы мелочь, а на самом деле это остается как часть семьи, да, как часть чего-то очень важного. Надо смотреть, мне кажется, на такой турнир не только с точки зрения государства, клубов, федераций, но и с точки зрения простых людей, которые могут к нему прикоснуться.
Раз уж вы заговорили, ну, вы, правда, начали говорить сразу о чемпионате мира будущего года, но вот Кубок Конфедерации, сколько стоит сходить на какой-нибудь из матчей?
Вы знаете, есть разные билеты, а, ну, на самом деле дорого стоит, если хорошие первой категории, по-моему, там стоимость от 10 тысяч и выше. Вот. То есть сумма достаточно большая.
Комментатор ведущего ГТРК Илья Казаков, Шлома Вебер, ректор Российской экономической школы. Итак, вот 10 тысяч. Это здесь, в Российской
Федерации. И выше. 10 и выше.
И выше, да-да-да.
Есть и выше.
Да. А как вот это все... Это ведь тоже так или иначе цена образования? Или
безусловно.
Это все... Да.
Безусловно, цена образования.
Дешевле нельзя? Как это все определяется?
Ну, понимаете, надо все это балансировать, с одной стороны. Мы, конечно, хотим, чтобы зрители приходили. Человек, 76 лет будет вашему знакомому. Это замечательно увидеть человека, этот футбол. Но тем не менее, действительно, баланс должен быть. В смысле, каким-то финансовые какие-то аргументы должны быть на систему, чтобы вместе, чтобы привести людей. Я бы, кстати, еще один момент бы отметил. Того, что для успешного как бы использования стадиона, хорошо бы, если бы команда выиграла, выступила бы хорошо. Об этом никто не разговаривает, никто не упоминает. А это действительно исторически очень важный момент. Если домашняя команда, которая принимает чемпионат, она продвигается достаточно. Мы не говорим о выигрыше чемпионата, но, по крайней мере, продвинуться довольно далеко. Это действительно является одним из очень важных факторов для подъема и для использования всего этого динамизма, который этот чемпионат мира и Кубок Конфедерации создают.
Да, Илья Казаков, прошу.
Я хотел добавить, что 10 тысяч – это билеты первой категории. Цены устанавливают FIFA, есть четвертая категория для своих, для местных жителей. Там, ну, цены около 1000 рублей. Может быть, места не самые комфортные с точки зрения расположения, хотя на стадионах в сегодняшнем дне, на современных аренах с любой точки видно очень хорошо. Поэтому 10 тысяч – это когда ты сидишь как в партере хорошего театра, а есть и за 1000.
Это Илья Казаков, Алексей Кыласов. Тут сразу несколько человек уже нам написали. Да вы хотите, чтобы за эти деньги хоть кто-нибудь из граждан России пришел? Да нет, у меня зарплата не такая высокая, пишет один за другим. Вот Никитец, вот Юрий, космические или сверхкосмические цены. А вот это вот ценообразование, как это все решается?
Во-первых, это решается не нами, а решается FIFA, то есть и цены нам спускаются. То есть начнем с того, что это мероприятие не наше, а мероприятие FIFA. Мы получили право его провести, как Олимпийские игры. Билеты не являются собственностью Олимпийского комитета России или там оргкомитета, да, игр. А это мероприятие, проводимое FIFA просто в этом месте. В этот раз проводится в России, все. То есть этим все сказано. И, соответственно, вот эта категория, которая делается для стран третьего мира, а мы, безусловно, во всех классификациях относимся как к странам слаборазвитым, соответственно, для нас есть вот эта четвертая категория. К слову сказать, например, в той же Франции и Италии этой категории нет. Если посмотреть финансовые правила FIFA, о чем коллега что-то не упомянул, я уж не знаю, то есть, но вообще говоря, это вещь общеизвестная. Вот. И проблема, знаете, она ведь не столько в билетах, сколько в том, что стадион ведь это вещь экстраординарная, и это не культура повседневности. Есть ли у нас такое количество впереди праздников, да, нужны ли нам такое количество праздников, чтобы содержать этот стадион? Кто будет его проводить? Знаете, почему самая неприятная история по ФЦП, когда строили спортивные сооружения в России?
Федеральная целевая программа.
Да, федеральная целевая программа. В чем ее большая проблема? Понастроили совместно федеральный бюджет 50 на 50 и региональный. А кто содержать-то объекты будет? Вот если бы федералы вложили деньги в содержание объектов, тогда бы, может быть, регионам это было интересно, а программа-то захлебнулась. Вот вам сермяжная правда жизни. И те же самые стадионы. Дурь. Потому что, еще раз возвращаясь к изначальному своему тезису, если мы не имеем среднесрочного горизонта планирования по такому огромному количеству праздников, которые мы будем проводить, а стадионы – это все-таки праздничная культура, это не культура повседневности, я подчеркиваю как культуролог, абсолютно авторитетно подчеркиваю. Есть ли у нас потребность в обществе в таком количестве праздников? Второе, есть ли у нас возможности для празднования, да? И третье, а кто их будет проводить? Где инфраструктура праздничная? Ведь когда мы говорим сегодня о других стадионах, то там все-таки складывается десятилетиями эта культура, и это идет наращивание, определенное наращивание экономическое.
Помните, Илья Казаков рассказывал нам про Краснодар?
Безусловно.
Сначала стадион, а потом потребность в празднике появляется.
Ну, не всегда так.
Не всегда. Это исключение. Это исключение. Краснодар – это абсолютно локальная история, разовая история имени Сергея Галицкого.
Конечно, конечно, я абсолютно с вами согласен, потому что, собственно говоря, здесь не надо делать глубокого экономического анализа, здесь даже поверхностное просто рассмотрение позволяет уже сделать аналогичный вывод.
Ну, Константин нам пишет через Телеграм: еду из Москвы в Питер на открытие Кубка Конфедерации, билет обходится в 2000, отель 1000, все дешево как-то получается, и поезд почему-то у него бесплатно. В общем, он пишет, это разве дорого? В общем, кто хочет, тот может довольно недорого участвовать в этом празднике. Так, во всяком случае, пишет Константин. Как кто будет содержать? Как обычно народ, полагает 946-й, странно как-то даже будут снова грабить народ ради содержания стадионов. Да, давайте все-таки вернемся к празднику. Илья Казаков, а с вашей точки зрения, уж если говорить про спорт, чего ждать-то?
Ну, нам ждать именно праздника, потому что люди хотят увидеть лучшие сборные. Это странное дело. Есть традиция болеть только за своих, но вот на таких турнирах люди идут и болеют за весь турнир в целом, да, за эмоции. Конечно, хочется, чтобы свои побеждали. И если так происходит, то там, ну просто, мне кажется, эмоциональная составляющая, она куда-то в небеса стремится. Но весь турнир – это вот какое-то большое веселое мероприятие, главное, престижное мероприятие. Хотя, конечно, цены высокие. Снова к этой теме вернемся. Солдаут пока только один на групповом этапе. Это матч России и Португалия. На даже другие матчи России, я не знаю, как вот завтра с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге будет полный стадион, скорее всего, да, потому что в последний момент покупаем. А вот, но в любом случае это ощущение престижности. Я вот вижу, да, общаясь, наблюдая, вижу, какой всплеск интереса к национальной сборной России, хотя еще, ну, может быть, полгода назад совершенно другая была невеселая картина. Насколько это все важно, это все любопытно, и мне кажется, что вот это те эмоции, которые, ну, могут что-нибудь дать. И в том числе игрокам, да, и в том числе менеджерам. Сейчас же ведь у нас очень многие люди, которые задействованы на проведение этих мероприятий, они учатся вместе с FIFA, учатся проводить такие турниры, учатся, как правильно использовать стадион. Очень сложно получить, ну, такой вот опыт, условно говоря, не воюет. Ты не можешь стать солдатом, не воюет. Ты не можешь понять, что такое иметь ребенка, пока у тебя нет ребенка. А сборная России путешествовала от стадиона к стадиону, от города к городу, тестируя новые арены в товарищеских матчах. И вот первая игра, которая была в Сочи, она показала, сколько там недоделок, проблем и сложностей. Через Кубок Конфедерации, через такой матч на чемпионате мира, мне кажется, мы должны хорошо отработать.
Не, хорошо, стадионы-то у нас отработают, а футболисты-то как отработают?
Я говорю, хорошо отработать целокупно. Вот сборная России 3 года назад играла на чемпионате мира в Бразилии. Ожидания были высокие, мы вышли впервые за 12 лет. Из группы выйти не смогли и сыграли, наверное, в свою силу, может быть, даже чуть-чуть слабее. Критика, негатив, ощущение, что все плохо. Я в той команде был, я помню, как я разговаривал с Сашей Самедовым, который только что выиграл чемпионат России в составе московского «Спартака», и говорил: скажи, пожалуйста, вот тебе 30 лет, да, у тебя такой опыт, ты выходишь, и у тебя видно, что от эмоций, от напряжения ноги дрожат. Не от страха, а вот именно от этого давления. Как это возможно? Он говорит, у нас не было ни одного матча чемпионата мира. Мы этот опыт получаем только-только сейчас. Вот я никогда не верил, говорит Самедов, смеялся над такими словами, а тут я понял, что это так.
Ну, мы ждем победы.
Ждем, конечно.
Надеемся.
У меня юное поколение пытается ворваться к победе.
Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК. Шлома Вебер, вы будете следить за тем, как будут играть? И вы как-то пытаетесь спрогнозировать, кто кого обыграет?
Ну, на покупке конфедерации, наверное, не очень, а, ну, чемпионат мира, безусловно. Но, кстати, могу сказать, это собственное впечатление, добавляя к тому, что Илья говорил про собственное впечатление. Вот я вот побывал на стадионах, на чемпионате мира, больше всего, самое большое впечатление на чемпионат мира в Германии произвел. Когда ты приходишь на стадион, и вот ты являешься частью того, что происходит, совершенно удивительное чувство. Такого я, в общем-то, никогда у меня в моей жизни не было. Я был на футбольных матчах по всему миру. Так что чемпионат мира – это действительно особенно. То есть, понимаю, Самедова, который вышел первый раз играть чемпионат мира – это что-то другое.
Ну, хорошо, но возвращаясь к Кубку Конфедерации, здесь-то на что нам рассчитывать? И есть ли смысл на что-то рассчитывать?
Я не знаю, что смысл рассчитывать, но надо действительно понять, что команда может играть, и с какие, чтобы действительно создали базу для успеха в 2018 году. Так на это надо смотреть.
Илья Казаков?
Вот насчет того, что можем рассчитывать. Посмотрите, Черчесов, новый главный тренер сборной России, он первый тренер-строитель после Гуса Хидинга. Все остальные тренеры, кто был после Гуса, они занимались ремонтом. Сейчас надо было делать новую команду. У нас большая группа игроков из «Спартака», которые не играли в международных матчах никогда, да, даже за клуб. Тот же Кутепов, Джеке. А у нас есть игроки из Ростова, которые получили опыт международных матчей в составе клуба, когда они играли в Лиге чемпионов, но у них нет опыта официальных матчей в составе сборной. Куба Конфедерации – официальный турнир, как бы к нему ни относились. Люди получат первый опыт. Вот что это даст команде конкретно? Да? То самое, ну, что невозможно было получить иным путем.
Это Илья Казаков, комментатор, ведущий ВГТРК, Алексей Кыласов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова. С вашей точки зрения, чего ждать?
Ну, я особо не буду оригинален, потому что, собственно говоря, соглашусь. Все дело в том, что смысл-то этого турнира, он очевиден. Это как и первоначально, да, как они в 90-е проводились, вот такие турниры. Это просто дать возможность подготовить национальную сборную, дав ей возможность поиграть с лидерами, собственно, современного футбола. И соприкоснувшись, да, с ними, они могут за год буквально подтянуть, под что-то там скорректировать, какие-то программы, ну, просто сделать определенные выводы. Вот и все. То есть это обычное тренировочное мероприятие, и зрители, ну, если они придут, они, конечно, должны прийти в первую очередь не посмотреть этот футбол, потому что он для всех выставочная игра.
Не дождаться результата?
Ну, результата здесь ни к чему, то есть, а просто оказать поддержку команде, может быть, всем миром что-то, так сказать, там, как-то повлиять, да, на эту команду, зарядить их дополнительными эмоциями, но в любом случае это обыкновенный тренировочный матч, а для участников остальных это просто выставочная игра, то есть есть устоявшиеся термины, и поэтому вот в рамках этого дискурса и следует просто говорить об этом турнире.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Давайте один из наших слушателей присоединяется. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, ваш покорный слуга. Как говорится, в свое время занимался детской юношеской командой по хоккею Снегиревского завода «Огнеупоров». Но его сейчас нет, но дело не в этом. Ну, сравнивая, как говорится, тот, как говорится, хоккей и этот хоккей, ну, знаете, две больших разницы. Этим хоккеем сейчас, как говорится, правит Злата, а в том хоккее, которым я, как говорится, участвовал, был коллектив и дружба, ну и так далее,
во,
и тому подобное.
Это знаменитая фраза Николая Озерова, по-моему, нам такой хоккей, читай футбол, читай биатлон и так далее, не нужен. Вот этот современный спорт, он уже не вызывает тех эмоций, которые были прежде, или нет, Шлома Вебер?
Вызывают эмоции, я не знаю, в такой степени, ну, я не знаю, в детстве, может быть, действительно эмоции были другими, но, тем не менее, это эмоции до сих пор. И вот я еще раз повторяю, победа будет, успешное выступление на чемпионате мира, оно будет, может служить действительно очень важным фактором. Кстати, я бы подчеркнулся, хотел согласиться, что, на самом деле, конечно, Кубок Конфедерации и чемпионат мира – это совершенно две разные вещи, это и сравнивать-то, в общем-то, не нужно. Но, тем не менее, даже успешное, в какой-то мере успешное выступление Кубка Конфедерации может принести какую-то пользу, и как бы и уверенность, и понимание, что мы можем играть с грандами мирового футбола.
Шлома Вебера, Илья Казаков, нам такой хоккей не нужен, что скажете? Ну, потому что теперь в хоккее действительно за деньги. Футбол за деньги, спорт за деньги.
Я, кстати, ничего не вижу плохого, что футбол и спорт за деньги, как медицина и образование. Вопрос, откуда брать деньги, да, и как это все оплачивается. Вот. В чем вопрос, да?
Зря вы стараетесь... Ну, нет, это просто мнение одного из наших слушателей. Зря вы стараетесь вселить надежду.
Давайте еще скажем о том, что российский футбол для западных стран, развитых футбольных, вот основных стран, это, ну, какая-то загадочная вещь в себе, да? У нас всплеск интереса к российскому футболу в последние дни связан только с двумя историями. Первая история – это то, что Леонид Слуцкий возглавил клуб чемпионшипа английского Халл-Сити и всячески старается сейчас показывать новую генерацию российских футбольных тренеров, показывает, что мы нормальные, мы с языком, мы современные. От его работы будет, мне кажется, не то, что многое зависит, но будет показано новое лицо российских тренеров. И вот этот турнир – это тоже новая возможность России показать свое новое футбольное лицо. К нам очень многие относятся по-снобски. К нам, ну, такое отношение либо снисходительное, либо, ну, какое-то такое вот не на равных часто, вот если мы о футболе говорим. Вот турнир, мне кажется, стадионы, люди, команда, даст возможность нам показать себя. Для нас всегда это было почему-то очень важно, показать всему миру, что мы такие же, а может быть и лучшие. Вот это тоже важный аспект. Я уверен, что в этом смысле все должно пройти нормально.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей. Вот у меня вопрос и к Илье, и к Алексею. Давайте все-таки правильную терминологию употреблять, потому что мне кажется, что наша страна единственная, где Кубок мира по футболу называют чемпионатом мира. Но нету чемпионата мира по футболу, так же, как и нет чемпионата мира по регби. Это все Кубки мира.
Что делать с этим, Алексей Колосов?
Да, я абсолютно согласен. Я, кстати говоря, вот сегодня на передаче ты не говорил, на всякий случай, чемпионатом ты его не называл. Вот.
Ну, и знаете, как это настолько вот, важно, вот, вы полагаете? Ну, принято у нас называть чемпионаты мира по футболу чемпионатами мира по футболу.
Ну, я вот согласен с Ильей, он же сказал, что вообще русский футбол – это вещь в себе. Это, знаете, как это мне вот по-честному, если вот сравнить с чем-то, да, то это китайский рэп или казахское порно. Вещь возможная, но не очевидная.
Илья Казаков, это действительно так? Вы готовы согласиться с Алексеем Колосовым?
Мне кажется, Алексей прав, если говорить о дословном, четком переводе с английского, но в каждой стране, ну или, по крайней мере, во многих странах, есть устоявшиеся идиомы, устоявшиеся профессиональные выражения, которые многолетние, их никак не отменить. В Бразилии и в португалоговорящих странах, там, в испаноговорящих странах часто употребляют «мундиаль» вместо «Кубка мира». Это им комфортно, да, они так говорят. Мы традиционно, исторически говорим «чемпионат мира». Не вижу ничего плохого, что...
Ну, Илья, если уж даже...
Вопрос не принципиальный.
Да, Илья, если уж дальше продолжать, то у нас и название видов спорта, если мы называем прыжки в воду дайвингом, а дайвингом называем совсем иное, да, а в то же время, когда мы художественную гимнастику называем художественной, на самом деле она во всем мире ритмическая, а то, что мы называем спортивной, она художественная и так далее, то есть и возьмем другие виды спорта, конечно, это особый дискурс, конечно, это традиция, конечно, тут смешно просто об этом обсуждать и говорить.
Дай бог, чтобы после чемпионата мира это был главный вопрос какой-то неудовлетворенности. Да, да? Почему мы говорим чемпионат мира, а не кубок?
Но это мы будем уже обсуждать где-то во второй половине 2018 года. Илья Казаков, комментатор и ведущий ВГТРК по скайпу, в студии ректор Российской экономической школы Шлома Вебера и доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова Алексей Колосов. Мы обсуждали Кубок Конфедерации. Пока даже не Кубок мира или чемпионат мира будущего года, а Кубок Конфедерации футбол. Футбольный турнир, который открывается завтра в Российской Федерации. Я благодарю всех. Спасибо.
Спасибо вам.
Хорошего дня.
Спасибо.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Где едете, что за окнами вашей машины, присоединяйтесь. Да, 7373948, код города 495, в 6 баллов оценивает ситуацию Яндекса. И, собственно, я жду ваших звонков, дозванивайтесь, рассказывайте. Главные проблемы у нас в центре города, третье транспортное кольцо едет еле-еле. Ну вот я вижу проблемы, которые на севере возникают при движении и по внешнему, и по внутреннему. Снова Виктор с нами, да, Виктор?
Добрый день, еще раз, спасибо. Значит, по Егорьевскому шоссе еду, спокойно пролетел белым лебедем, а на Люберецком, ну, хулиганят ребята. Всем удачи, соблюдайте скоростной режим.
7373948, теперь еще, внешний МКАД останавливает Щелчок, Щелковское шоссе, пробка начинается где-то в районе Волгоградского проспекта, может быть, кстати, там же можно считать, начинается огромная пробка и на внутренний МКАД, причина которой где-то в работах сразу после Липецкой улицы. Вот если вы едете по внутреннему МКАД, то сразу после Липецкой там путепровод, и вот, собственно, там где-то Яндекс показывает дорожные работы, из-за которых и начинается эта многокилометровая пробка. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, дозванивайтесь, рассказывайте о том, что творится на московских дорогах. Еще раз напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, причем сегодня пятница, не ожидается вот этих стандартных последние дни 9 или 8 бальных пробок к вечеру в районе 7-8 часов. Сегодня по Яндексу 7-бальные пробки в городе ожидаются с 5 вечера до 7 вечером. Теперь снова ждем ваших звонков и рассказов о том, что творится на московских дорогах. Продолжаю изучение карты пробок Яндекса. Что мы тут видим? Мы видим Садовое кольцо, которое буквально почти бордового цвета на севере, как обычно, из-за Триумфальной площади все это начинается. А теперь вот эта пробка до Триумфальной начинается в районе станции метро Курская. Что касается кремлевских набережных, то там все бордового цвета. Старайтесь так или иначе по возможности объезжать этот район. Ну и что касается третьего транспортного кольца, то я хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня здесь почти нет движения по третьему в районе Москва-Сити. Вот там, где пересечение со Шмидтовским проездом, нет движения по третьему транспортному кольцу и в ту, и в другую сторону. Яндекс показывает движение в том районе бордовым. То же самое в районе Лужников, но можно так сказать, что в том районе внешнее третье транспортное кольцо останавливает Варшавка. Именно от Варшавки начинаются главные проблемы. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом умные парни.